Однажды, это было в 1899 году, проходя по какому-то случаю по Васильевскому острову, я встретила двух знакомых студентов по землячеству, которые сказали мне, что они хотят взять для меня билет в оперу, а пока советуют пойти на первую лекцию только что приехавшего из-за границы философа Владимира Сергеевича Соловьева, которая начнется сейчас в философском обществе. Не зная еще Соловьева и ничего не слышав о нем, я холодно, равнодушно приняла это предложение. Но так как мы были у входа в аудиторию этого общества, я согласилась. И что же было со мной? Это было целым событием в моей жизни. На кафедру вышел необыкновенный человек. Он сразу поразил меня до глубины души. Что-то пророческое было в нем. Каждое его слово било по сердцу. Он начал с того, что каялся перед всеми за свою вину. Он думал и старался убедить других в том, что надо стремиться к соединению церквей. Но теперь я понял, что это возможно только при конце истории человеческой, а не раньше. В этом моя великая вина, в которой я раскаиваюсь. Всего, что он говорил, я не помню, но когда я вышла из аудитории, то почувствовала себя совсем по-другому. Я благодарила Бога, что он привел меня послушать пророка. И когда студенты заговорили опять о театре, сказала, что не надо брать для меня билета, я не могу пойти. А сама думала в это время: я не буду с этих пор ходить в театр, буду стараться не пропускать лекции Соловьева. Попрощавшись со своими спутниками, на которых лекция не произвела такого действия, я пошла одна и зашла в первый встреченный мною книжный магазин. В кармане у меня был 1 рубль, уже предназначенный для покупок, но я решила израсходовать его на книгу. И спросила, что у них есть Владимира Соловьева. Нашла по подходящей цене небольшую его книжку, где разбирается молитва «Отче наш», купила ее и с радостью пошла домой. Теперь у меня уже был путеводитель, которого мне так недоставало. Приходилось мне быть на сходках нескольких землячеств, на закрытых собраниях, и вот каждый раз я не могла с ними согласиться. Всегда при голосовании я вставала одна, чтобы выразить свое несогласие. Наконец, меня это стало смущать. Я думала, ведь собираются хорошие, умные люди. Почему же я против них иду? Ведь и они хотят добра. Что же это значит? Да сама-то я нормально ли? Ведь и душевно больные не считают себя такими, а думают, что они здоровы. Эта мысль стала пугать меня. Тем более, что к окружающим людям, всем тем, с которыми я имела дело, я относилась с уважением и доверием. И вот во время такого тяжелого душевного состояния у меня появилась мысль пойти за решением к так поразившему меня Владимиру Сергеевичу Соловьеву. Тем более, что за это время я была несколько раз на его лекциях, в философском обществе, и все более приобретала веру в него. Узнала там его адрес. Боясь идти одна, я предложила подруге Марии пойти со мной. Он жил на Сергиевской. Мы поднялись по лестнице на самый верх. Потолок здесь был уже не плоский, а со сводами. Вошли в комнату. И здесь потолок был со сводами. Сбоку выступала маленькая лежанка, на которой стояла маленькая тарелка с узенькой корочкой от сыра. Это я успела заметить, пока Владимир Сергеевич спешно освобождал второй стул от книг, которые были на нем навалены, и предложил нам сесть. Сам тоже сел, спросил о цели нашего прихода, и я стала ему объяснять свое состояние. «Как на всех собраниях, я всегда остаюсь в одиночестве и из-за этого беспокоюсь», и так далее. Все-все-все. Он подумал и стал говорить, что это болезненное настроение. Так не надо думать. Нельзя думать о большинстве, что в нем и правда. Наоборот, за правду стоят единичные личности, а за толпой идут малодушные. Вспомните, как в древности Сократ говорил истину, а кто за ним пошел? Его заставили испить чашу яда. А самый главный наш пример — Господь Иисус Христос. Все его оставили, когда он страдал за правду. Что он еще говорил, не помню, только упомянул, что пишет 3 разговора, и сейчас должен приготовить речь к юбилею Лермонтова. Боясь ему помешать, мы спешно ушли. Очень успокоил и удовлетворил меня ответ Владимира Сергеевича Соловьева. С тех пор к сходкам я относилась совершенно спокойно. Послушаю, что говорят, внутренне воззову к Господу, и тогда спокойно отвечаю, что мне придет на мысль, хотя я и оставалась по-прежнему в одиночестве. Ждала, чтобы не пропустить юбилей Лермонтова и послушать Соловьева. Настало торжество, это было в театре. Не помню, как и чем началось. Выходит Соловьев, слышу ропот студентов, но вот сейчас начнет о Боге, и мы его ошикаем. Тишина. Он начинает. Много я думал о том, чтобы мне сказать такое, чтобы могло быть полезно душе Лермонтова. Гений ведь обязывает, а Лермонтов свои гениальные способности употребил во зло. Как в «Демоне» он облег зло в красивую форму, так же, как и чувственную любовь. «Много и хорошо», — говорил он. Все это с чисто христианской точки зрения были глубокие истины, но так не похожи они были на все окружающее. Ведь на юбилеях принято хвалить, а здесь Соловьев думает о пользе души. Несмотря на это, мои соседи-студенты были ошеломлены и не посмели нарушить тишину. В полном сочинении Соловьева помещена и эта статья о Лермонтове. Читал он и «Три разговора», повесть об Антихристе, но мне не пришлось тогда быть почему-то, о чем я очень жалею. В антракте я подошла к Соловьеву, и он спросил мой адрес, а я считала себя перед ним такой недостойной, что даже не решилась дать ему свой адрес. Я его видела в последний раз. Летом он заболел и 31 июля скончался, 48 лет от роду, причастившись святых тайн и с молитвой на устах. При вскрытии обнаружился склероз почек. Последнее, что он написал после повести об Антихристе, было стихотворение, напечатанное в Вестнике Европы за 1900 год, где он обращается к императору Вильгельму, чтобы он защитил христианство. Заканчивается это стихотворение так. «Крест и меч — одно и то же». Какая скорбь для меня! Мне казалось, что и солнце будто померкло. Когда я проезжала через Москву, то с вокзала наняла извозчика на Новодевичье кладбище. Новая могила Соловьева рядом с могилой его отца. Белый, простой деревянный крест. И на нем круглый образ из перламутра, Воскресение Христово, Иерусалимский. Около этого времени я заболела ангиной с высокой температурой и не могла день или два приходить на лекции, тем более что квартира моя в то время была далеко от нашего института. Проболела я несколько дней. Прихожу я после болезни, а мне рассказывают, что хотели устроить забастовку, кого-то поддержать. А здесь вдруг нашлось 10 человек, которые все-таки пришли на лекции и таким образом сорвали забастовку. Это так раздражило большинство, что они исключили их из товарищества, назвали прокаженными и объявили, чтобы никто с ними не имел никакого дела, даже не разговаривал с ними, что они не должны пользоваться ни студенческой столовой, ни лекциями, которые литографируются и предоставляются для всех, и не будут пользоваться никаким материальным пособием в случае нужды. Я увидела, что эти 10 человек поневоле держатся особняком, никто не может к ним подойти. Настроение их ужасное. Удивляешься только, как могли им создать такое угнетенное положение. У меня на душе было спокойно, только жаль одного, что я не была в тот день в институте и не могла выразить свое настроение тоже тем, что не пошла бы на лекции. Чтобы загладить свою вину, я чем могла выражала им свое расположение. Но недолго мне пришлось быть в таком недоумении. В этот же день назначена была сходка, на ней были не только наши, но и студенты из всех высших учебных заведений. Взяли самую большую аудиторию, на стене около кафедры висела нагайка. Прежде всего высказались, что нашлось 10 человек, которые помешали забастовке. Их теперь исключают из товарищества и объявляют прокаженными. Список их фамилий с этим названием будет вывешен на видном месте во всех высших учебных заведениях. Говорено было много, много жестокого. Указывали на нагайку, что вот такие хотят ее. А у меня в душе все больше и больше разгоралось пламя негодования против такого отношения к человеческим убеждениям. Я была возмущена до такой крайней степени, что даже обычная застенчивость не могла меня удержать. Спросили, неужели среди нас может найтись кто-нибудь, кто был бы против такого решения? И я, помолившись в душе, встала, а сидела я очень высоко, кажется, на последней скамейке, и сказала: «Прошу исключить меня из товарищества и вписать в группу тех, кого вы называете прокаженными, потому что я думаю одинаково с ними». После этого наступило гробовое молчание, потом студенты за председательским столом обменялись между собой несколькими словами и, наконец, сказали вслух: «Кто там говорит? Идите на кафедру». Шла я туда, как на виселицу. Не знаю, как я могла пройти это пространство, только чувствовала, что спина моя неподвижна, и если бы я захотела наклониться, то не смогла бы. Впоследствии, будучи врачом, от простых больных я слышала такое выражение: «И спина моя стала прутом». Вот что тогда было со мной. А те, кто смотрел на меня в то время, как я проходила через ряды, потом рассказали мне, что я сделалась бледная, как полотно. Вошла я на кафедру и повторила то же самое, только еще добавила: «Я не хочу быть в таком товариществе, которое так жестоко поступает. Я тоже не буду пользоваться столовой, не буду брать ваших лекций». «А еще кто с вами?» — спросила председательница каким-то мягким тоном. «Я не знаю о других, я только прошу исключить меня». Сказав это, я пошла на свое место, а когда проходила по рядам, то видела многие взгляды, устремленные на меня с сочувствием и со слезами. Села на место, и ко мне обратились с ответом: «Мы вас не исключаем из товарищества. Мы уважаем вашу прямоту. Вы будете у нас посредницей. Сами мы не будем общаться с прокаженными, а только через вас». Вечером пришли ко мне две наши слушательницы, очень растроганные, и со слезами говорили, что они вполне согласны со мной, но боязнь помешала им высказать свое мнение. «А так как я не хочу пользоваться товарищеской столовой, то они будут готовить. Вместо обычной платы 7 рублей 50 копеек в месяц у них обед будет стоить 6 рублей, и еще будут давать кусок чего-нибудь на ужин. А лекции мне были не нужны, так как я сама записывала, и от меня пользовались другие». А на другой день пришла ко мне наша слушательница Воскобойникова, старинная знакомая профессора Моносеина, с предложением от него, не соглашусь ли я заниматься с его воспитанницей и принимать участие в его журнале «Врач». Я почувствовала, что это отголоски вчерашнего события. Лицо Воскобойниковой я видела в слезах, когда возвращалась с кафедры. Она и передала профессору обо всем. А ведь левые всегда старались вписать его в свой лагерь. Благодаря профессору за такое сочувствие я ответила, что в журнале согласна работать, так как это легко — отмечать все, что касается медицины, просматривая все газеты. А заниматься не в силах, так как это отвлечет меня от медицинских занятий. В назначенный час я пришла, начала брать газеты и размечать статьи, а 2 раза в неделю приходила и приносила отмеченное. Профессор ничего не говорил о происшедшем событии, но как трогательно и ласково он ко мне относился. Такой занятой почтенный ученый провожал меня в переднюю и был там, пока я оденусь. Это даже смущало меня, и я роняла или газеты, или что из одежды, но зато все это очень меня утешало. Однако недолго я пользовалась этим счастьем. Через месяц или 2 он заболел воспалением легких и скончался, проболев чуть больше недели. Великая потеря была, особенно для медицинского мира. Он ведь был таким авторитетом, как бы моральным судьей среди медицинских деятелей. К нему обращались за решением в различных недоумениях. И вот почувствовалось, что нет такого авторитета, которому бы все верили. При моем малом знакомстве с ним и то мне довелось видеть примеры его гуманной, самоотверженной деятельности, которая навсегда запечатлелась у меня в душе. Бывший заслуженный профессор военно-медицинской академии, профессор Моносейн продолжал принимать больных. Прием был бесплатный, но больше 25 человек он не принимал в свой приемный день, так как считал, что больше этого хорошо принять нельзя. Однажды на втором или на третьем курсе мне пришлось с одной из подруг пойти к нему на прием, так как я почувствовала слабость и сердцебиение. Мы встали очень рано и еще при свете луны пошли на Выборгскую сторону, где он жил при медицинской академии. У входа еще запертого стоял юноша лет 16-17, совсем бедно одетый, вроде нищего. Он сказал, что пришел записаться к профессору, потому что болен и будет считаться первым, а мы, значит, второй и третий номер. Постепенно стали приходить еще люди, а мальчик все считал и назначал им номера. В 9 часов дверь открылась, и швейцар впустил первые 25 номеров. Начался прием. Видя тяжелых больных, мы уступали им, а сами все оставались и оставались. Для нас поучительно было видеть, как маститый старец провожал больного и при этом говорил еще, что находил нужным. Например, провожая больного, видно, тяжелого туберкулезного, он его утешал и, успокаивая, сказал, чтобы к нему непременно пришла жена больного. Во всем этом было столько любви к больным. И слышать это было так полезно нам, будущим врачам. Самим нам пришлось зайти, когда уже стемнело, и давно зажглись огни. Как было не скорбеть и беднякам, для которых профессор был истинным благодетелем. Недаром у его гроба можно было заметить бедняков, которые его оплакивали. Но в личной, семейной жизни он не был счастлив. Его жена увлеклась другим профессором и променяла на него такого обаятельного, идеального человека. В его доме поселилась племянница писателя Достоевского и стала хозяйничать. А он взял еще какую-то девочку, удочерил и нанял для нее учительницу. Компания известного направления окружила его, старалась сблизиться, но он им не доверял. Когда его спросили, кому он поручит свой журнал, он сказал, что не может поручить никому. Так я слышала через близких знакомых. Гроб несли на руках до Финляндского вокзала, а оттуда повезли по железной дороге до ближайшего кладбища. Живущая у него племянница Достоевского была или маловерующая, или неверующая. Она сочувствовала тому кружку, который так хотел быть близким профессору. Теперь, после его смерти, они провозгласили себя самыми близкими к нему людьми и на могиле устроили митинг с шумными речами и клятвами. Печально было смотреть на все это, а в вагоне на обратном пути слышать речи, не соответствовавшие истине. В один из поминальных дней я поехала на кладбище с твердым намерением отслужить панихиду. На могиле уже были посетители, не помню кто. Я зашла в дом священника и попросила его пойти со мной на могилу профессора Моносейна, чтобы отслужить панихиду. Пришли к ограде. Бывшие там запротестовали, но я, заранее подготовившись и предвидя это, твердо сказала, что они не имеют права запретить нам. Священник стал служить панихиду, и они ушли. Это было в 1901 году. На 4-м или 5-м курсе нам уже назначили больных, за которыми мы должны были следить. В этом случае нас называли кураторами. Между больным и куратором устанавливалось особое близкое отношение. Чем можно было, старались им помочь, принести книжек или какое-нибудь лакомство. Ведь они приезжали откуда-нибудь издалека, в Петербурге были совершенно одиноки, и как дорого было им такое участие с нашей стороны. Мы входили в их духовную жизнь. Помню, мне был поручен один туберкулезный в последней стадии этой болезни. Кроме легких, у него было поражено и горло. Он ужасно страдал и целыми днями смотрел из-за ширмы, не пройду ли я по коридору. Он говорил, что ему страшно умирать, и просил меня, чтобы я постаралась быть при его смерти. Но у некоторых кураторов был горделивый вид, и больные стеснялись обращаться с такой просьбой. Тогда они звали меня. А у меня с того времени возникло особенное отношение к смертному часу. Это не было что-то мрачное. Напротив, чувствовалось, что совершается таинственное сближение земного с небесным. И потому такие просьбы побыть около умирающих меня не отягощали, а наоборот, утешали. По возвращении в квартиру я часто вспоминала какие-либо особые случаи с моими больными. Вот помню, одна мне сказала: «У вас все больные особенные, просто ангелы небесные». В отдельной маленькой палате лежала курсистка-еврейка, которую я должна была навещать. Когда я заболела и несколько дней не могла посещать лекции и больных, то я попросила подругу навестить моих больных. Зашла она и к этой курсистке. И больная, вспомнив обо мне, говорила, что я с особенной заботой и расположением отношусь к ней. Подруга ответила: «Нет, она одинакова со всеми». И моя подруга, и дочь племянницы Достоевского, не той, что жила у Моносеина, которая имела особенное расположение ко мне, иногда с упреком говорили больным: «Да не все ли вам равно, мы или кто другой?» По возможности я старалась одинаково относиться ко всем. Наступил последний год нашей учебы. Теперь мы должны были получить самые главные сведения, которые нужны нам как будущим врачам. А тут вдруг опять затеяли забастовку. Был убит министр народного просвещения Боголепов. На сходке спросили, кто найдется, тут употребили массу эпитетов самых позорных, и пойдет на панихиду. Я встала, меня позвали к кафедре. Несколько человек с ожесточенными лицами окружили меня и зашумели: «Знаете, что у нас 300 револьверов, которые направятся на вас». В толпу протиснулась одна курсистка высокого роста и сказала: «Не трогайте ее. Не для раздражения вас она так поступает. Она всегда была религиозная. И почему-то они оставили меня в покое». Удивляло меня такое настроение, а главное и то, что профессора в большинстве были как бы заодно с нашими передовыми курсистками. Захотелось мне еще в этом удостовериться, и вот однажды я зашла в кабинет к одному более популярному и старшему по возрасту профессору хирургии Кадьяну и сказала, что мне с ним надо поговорить. Мы остались одни, и я сказала: «Мы на последнем курсе. Скоро на нас ляжет большая ответственность. Люди будут вручать нам свою жизнь, а мы, вместо того, чтобы приобретать больше знаний, занимаемся политикой и устраиваем забастовки. Как вы, профессор, смотрите на это?» Это так смутило бедного профессора, что он не мог сразу ничего сказать. Потом пробормотал что-то неопределенное, начал оправдывать студентов неопытностью и молодостью, говорил, что и мы когда-то... Вообще, тяжело мне было удостовериться, что и от них, старших, помощи мало. Только заметила я, что профессор с тех пор стал избегать меня, как бы боясь встречи со мной один на один. Стали говорить, что на Волге развивается голод. Мы принимали это за истину. Открылись курсы эпидемических болезней, холеры, чумы. Я слушала их и подумывала, не надо ли и мне туда поехать. Но, с другой стороны, ведь родители мои остались одни. Брата с полком услали на остров Крит в помощь грекам против турок. Написала я им письмо с вопросом, как мне поступить. Они ответили: «Если необходимо, то поезжай». В это время в Петербург приехала жена одного офицера, наша хорошая знакомая, и когда услыхала, что я не знаю, как поступить, она твердо и откровенно сказала, что мама моя была больна всю зиму и теперь слаба, так что ни в коем случае не советует мне ехать на эпидемию, а надо после экзаменов ехать домой. Я так и сделала. —